С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. Длинные новогодние каникулы в России закончились. Страна нехотя возвращается к работе. Исключение составляют учителя и школьники. Им Министерство образования рекомендовало сидеть дома еще неделю. Правда, в ряде регионов местные власти решили не следовать этой рекомендации и открыть школу уже с 11 января. А где-то пошли по компромиссному пути, оставили учеников начальной школы на каникулах, а те, кто постарше, отправили на дистанционное обучение. При этом никаких четких критериев для любого из этих решений нет. Власти действуют, руководствуясь интуицией и собственными представлениями о прекрасном. Тем не менее, борьба с распространением коронавируса в России остается актуальной. И судя по тому, как продвигается так называемая массовая вакцинация, будет оставаться актуальной еще многие месяцы, если не годы. За первый месяц с начала кампании было привито менее 1% населения. Так что ни о победе над болезнью, ни об отмене ограничений пока даже мечтать не приходится. Но COVID-19 в информационном пространстве постепенно отходит на второй план и уступает место другим, возможно, не менее значимым и судьбоносным новостям. О них сегодня и поговорим. Традиционно хочу напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги и политика. Что последует за беспорядками в США? Цифровые деньги. Какое будущее ждет криптовалюты? Деньги в России. Чего ждать от наступившего года?
Но начну я все-таки с новости про коронавирус. Новости, которые служат прекрасным примером того, почему Китаю удалось безо всякой вакцины остановить эпидемию и защитить население страны от вызванных ей смертей. В субботу, 9 января, жителям двух городов провинции Хубэй, где в общей сложности проживает 18 миллионов человек, запретили на неделю покидать дома. Настолько же остановили работу всего общественного транспорта, включая такси. Пассажирам железнодорожного транспорта запретили садиться и выходить из поезда в этих городах. Подобное решение приняли после завершения тотального тестирования жителей этих городов. Оно проводилось неделю. Подчеркну, что за эту неделю во всей провинции Хубэй, а это 58 миллионов человек, выявили 127 заболевших COVID-19. 127 заболевших по результатам тотального тестирования. И 18 миллионов человек неделю сидят дома, а местные власти обеспечивают их всем необходимым. Кому-то такие меры могут показаться избыточными и слишком затратными, но с экономической точки зрения они доказали свою эффективность. Китайская экономика первой начала восстанавливаться. Она единственная показала рост по результатам прошлого года. Жесткая, но продуманная система профилактики оказалась дешевле длительных российских полумер и дополнительных расходов на лечение. Про моральную сторону человеческие жизни и говорить нечего. Сейчас, как и 100 лет назад, мы сталкиваемся с тем, что более авторитарная и централизованная система в условиях чрезвычайной ситуации кажется более эффективной, чем общество, во главу угла которого поставлены принципы свободы личности и предпринимательства с минимальным вмешательством государства в действие рыночных механизмов. И подобно тому, как внешне весьма впечатляющие успехи сталинской индустриализации в какой-то момент повлияли на всю европейскую и американскую экономическую политику, сегодня Китай толкает западную цивилизацию на путь усиления государства. Левые идеи достигли пика своей популярности со времен распада СССР. Причем требования поборников социальной справедливости становятся все радикальнее. Это вызывает ответную реакцию со стороны правых. Те не готовы поступаться своими ценностями. То, что происходило в США на прошлой неделе, еще одно тому подтверждение. Главные события, которые еще долго будут оказывать влияние на всю мировую политику и экономику, произошли на прошлой неделе в Соединенных Штатах. Опасения, что пока еще действующий президент США Дональд Трамп не смирится с поражением на выборах и попытается остаться у власти, оправдались. В среду, 6 января, когда Конгресс США должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, Трамп собрал своих сторонников на митинг в центре Вашингтона. Акция протеста вылилась в массовые беспорядки и захват здания Конгресса. О том, как развивались события, расскажет Анастасия Тищенко. USA! USA!
Блокировка в социальных сетях, импичмент и уголовные преследования. Все из-за нежелания Дональда Трампа признать поражение на президентских выборах.
Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем себя побежденными. Этого не будет.
С такой речью американский президент выступил перед своими сторонниками 6 января и предложил им пойти на Капитолий, чтобы, цитата, «ободрить сенаторов и членов Нижней палаты Конгресса». В это время последние подводили окончательные итоги выборов. Довести дело до конца им удалось не сразу. Толпа ворвалась в Капитолий, несмотря на сопротивление полиции, и членов Конгресса пришлось срочно эвакуировать. Сторонники Трампа гуляли по Капитолию, делали селфи, а также кидали шумовые гранаты и прятали самодельные взрывные устройства. Последних было как минимум 2. Полиция нашла их и обезвредила. Новоизбранный президент США Джо Байден назвал происходящее мятежом и призвал Дональда Трампа немедленно потребовать от своих сторонников прекратить осаду. Тот отреагировал через несколько минут.
Я знаю, вам больно. Я знаю, вам досадно. У нас были выборы, которые у нас украли. Это была сокрушительная победа, и всякий это знает, особенно та, другая сторона. Но сейчас вы должны идти домой.
Полиция вытеснила протестующих из здания Конгресса. В результате столкновений погибли 5 человек, десятки были ранены. Ворвавшимся в Капитолий грозит до 20 лет лишения свободы. А Трампу – импичмент. Члены Конгресса предлагают немедленно, не дожидаясь инаугурации Байдена, отстранить действующего президента от должности. Сделать это можно с помощью 25-й поправки Конституции. Она регламентирует процедуру признания президента недееспособным. Социальные сети, условно говоря, уже признали Трампа таковым. Facebook и Twitter заблокировали его аккаунты. Сначала на несколько часов, позже до конца президентского срока, а потом и вовсе навсегда, как это сделал Twitter. К блокировкам аккаунтов, связанных с Трампом, также присоединились Google и принадлежащий ему YouTube. А приложение Parler, где общались сторонники Трампа и где, по данным телеканала CNBS, звучали призывы принести оружие на инаугурацию Джо Байдена, и вовсе удалили из всех сторов. Теперь его невозможно скачать или обновить.
А вообще эта история обращает на себя внимание тот факт, что массовая блокировка счетов Трампа и его сторонников была предпринята самими же соцсетями. И делается это вот под предлогом, что Твиттер, Фейсбук и другие соцсети использовались для подстрекательства к насилию и призывов к мятежу. Такие меры демонстрируют то влияние, которое на сегодняшний день приобрели частные высокотехнологичные компании, вроде Facebook, Google или Apple. Кроме того, действия компаний из Кремниевой долины показывают, что они не готовы хранить нейтралитет и оставаться над схваткой. За 4 года правления Трампа его Twitter превратился в полноценное, едва ли не самое влиятельное средство массовой информации. Именно через него пока еще действующий президент США напрямую, без всяких искажений, обращался и к самой Америке, и к остальному миру. И вот теперь человека, который формально исполняет президентские обязанности до 20 января, этой возможности лишили. Можно ссылаться на то, что у каждого мессенджера и каждой социальной сети есть свой набор правил, нарушать которые не может ни один пользователь, даже президент США. Можно оправдывать массовые блокировки стремлением защитить демократию, демократические институты, которые оказались под ударом в результате действий пока еще действующего президента. Но факт остается фактом. Интернет окончательно перестал быть территорией свободы и выражения любых, даже самых завиральных и маргинальных мнений. Сейчас баланс явно нарушен. Те, кто ни при каких обстоятельствах не хочет жить при социализме, имеют куда меньше возможностей высказывать собственные опасения, чем их политические оппоненты. В долгосрочной перспективе это может стать куда как более серьезным ударом по демократии, чем захват здания Конгресса. Причем не только в США. Если говорить о России, можно не сомневаться, что власти постараются по максимуму разыграть карту ангажированности иностранных соцсетей и американской политической цензуры. Так или иначе, можно не сомневаться, что отчаянно цепляющийся за власть и не желающий признавать поражение на выборах, Дональд Трамп своими действиями наносит гораздо больше ущерба идеям, которые проповедует республиканская партия. Он дискредитирует эти идеи. Он наносит гораздо больше ущерб, чем самые радикальные левые, поскольку открывает им дорогу, дискредитируя идеи капитализма. О перспективах развития политического кризиса в США Алене Вершинина рассказал член Демократической партии США, депутат собрания округа Рок от штата Висконсин Юрий Рашкин.
поняли, что это дно, и мы не хотим, чтобы больше этого повторялось, потому что, с одной стороны, этого никогда не было, и никогда у нас не было президента, который открыто призывал людей идти на Капитолий и штурмовать его. Мы такого никогда не видели, и Трамп, с другой стороны, не мог понять, почему люди не радуются, когда люди пошли на Капитолий и стали его громить. Было довольно очевидно, что с того момента, когда будет понятно, что Трамп проиграл выборы, до того момента, когда ему надо будет покинуть помещение, выехать из Белого дома 20 января, пройдет примерно 2 месяца, и это будут самые опасные и непредсказуемые месяцы, в принципе, в истории нашей страны, потому что у нас никогда не было президента, который не был профессиональным политиком, но ни в какой степени. Он, это были его первые выборы, которые он избирался в своей жизни. Ему повезло, и он первый раз выиграл. Во второй раз ему не повезло, он проиграл. Он не умеет проигрывать. Это такая новая глава в нашей истории. Я не могу себе представить, что это хорошо скажется на нашей экономике, но я подозреваю, что это просто какой-то короткий момент, который рынок надеется проскочить и надеется, что после 20 января опять наступит какая-то стабильность, потому что рынки хотят стабильности и предсказуемости. С президентом Трампом такого нет и быть не может. Поэтому, с одной стороны, вроде бы все прошло, Трамп прыгнул в кусты, сдал всех своих, и теперь можно отдыхать, зачем что-либо даже делать, какой-то импичмент проводить. Вот так же все вроде решилось. Но, с другой стороны, мы увидели людей, которые съехались в Вашингтон и показались друг другу, увидели друг друга, и последствия у них пока что, к сожалению, видимо, минимальные и недостаточные, потому что разговор идет о том, что они хотят это еще как-то продолжить, потому что есть надежда, что они смогут довести ситуацию до такого градуса, что президент должен будет объявить военное положение, и тогда это позволит ему остаться у власти. Будем надеяться, что 6 января это не был выстрелом Потемкина, который говорил о начале чего-то, а это было просто конец и финальное, так сказать, упал занавес, и на этом мы можем сказать до свидания трампизму. Это было бы очень хорошо, но пока 20 января не наступит, отдыхать и радоваться еще очень рано. Но на данный момент, после того, что произошло 6 января, после попытки государственного переворота в Вашингтоне, в Капитолии, Трамп потерял сразу очень много, большое количество поддержки, потому что люди поняли, что это неправильно. Почему республиканцы решили тут же в этом обвинить Антифу, которую они сами и придумали? Потому что они не хотят, чтобы это были они понимают, что это нехорошо. Но, тем не менее, остается какая-то поддержка 25-20%, которая, с одной стороны, недостаточна для того, чтобы выиграть президентство, но это может быть достаточно для того, чтобы иметь серьезное влияние в республиканской партии. И поэтому то, что делает сейчас Трамп, имеет гигантское значение именно для республиканской партии, потому что он как ледокол устраивает сейчас, просто их разбивает на части, потому он делит людей на тех, кто полностью за него, и тех, кто не полностью за него. Потому что республиканцу недостаточно было быть чуть-чуть за Трампа, нужно быть 100% за Трампа, иначе вот вице-президент, эти штурмующие Капитолий хотели его повесить за то, что он предал президента, отказавшись, ну, в принципе, нарушить Конституцию и сделать то, чего он не может сделать, и то, чего он не сделал. С другой стороны, есть юридический вопрос в этой ситуации, и тут мы смотрим на процесс импичмента, который, с одной стороны, может не повлиять на скорость, с которой Трамп покинет Белый дом, но может повлиять на его юридические и легальные возможности в будущем избираться в президенты. Поэтому тут процесс импичмента имеет большое значение для нашего будущего и для будущего Трампа.
Главный для нас вопрос, каких экономических последствий можно ждать в результате того, что происходит сегодня в Америке. На мой взгляд, не менее значимым фактором, чем победа на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена, является тот факт, что после выборов в Джорджии демократы будут контролировать обе палаты Конгресса. У администрации избранного президента фактически будут развязаны руки. Это открывает путь к стремительному наращиванию государственных расходов, которые потребуются как на расширение мер социальной поддержки, так и на заявленную Байденом программу обновления энергетической инфраструктуры. По оценке Goldman Sachs, уже в феврале-марте этого года Конгресс может принять еще один, третий по счету, пакет стимулов общим объемом в 3/4 триллиона долларов. Для американского фондового рынка это хорошая новость. Ожидание новых вливаний подбросило индексы к новым историческим максимумам. Однако позиции доллара в качестве основной резервной валюты уже сейчас серьезно пошатнулись. Индекс доллара, курс американского американской валюты к корзине основных мировых валют упал за прошлый год примерно на 10% и продолжает снижаться. Привлекательность американских государственных бумаг для иностранных инвесторов падает. Правда, их доходность, соответственно, растет. И это сказывается на стоимости обслуживания госдолга, наращивать который и так США уже могут исключительно благодаря печатному станку. Такой гремучей смеси из нависших над финансовой системой рисков не припомнят даже самые умудренные опытом инвестора. Количество апокалиптических прогнозов, которые регулярно появляются в американской и британской деловой прессе, с каждым днем растет. Однако ситуация действительно уникальна. Если исходить из классической теории, которую преподают в лучших университетах и бизнес-школах, все давно должно было уже рухнуть. И мир должен был погрузиться в пучину хаоса, как и в конце 20-х годов прошлого века, когда началась Великая депрессия. На прошлой неделе после захвата Капитолия протестующими капитализация рынка криптовалют впервые за всю историю превысила $1 триллион. Ощущение надвигающейся катастрофы заставляет инвесторов искать способ сохранить и защитить хотя бы часть своих активов, причем, что важно, за пределами традиционной финансовой системы. Вариантов, если разобраться, не так много. Доверие к традиционным деньгам, даже наличным, после напечатанных в прошлом году ведущими центробанками $12 триллионов, не слишком высоко. Акции, облигации, фьючерсы, опционы, сложные структурированные инструменты пока позволяют зарабатывать, но от системного кризиса они не спасают. Остается не слишком ликвидная недвижимость, а ведь ее не сунешь просто так в карман и не сбежишь от политических катаклизмов. Физическое золото и криптовалюты. В прошлом году я приводил доводы стратега одного из крупнейших мировых инвестбанков, который объяснял, почему биткоин удобнее физического золота. Главное преимущество – не нужно таскать туда-сюда тяжеленные слитки. Похоже, эта точка зрения в мире возобладала. Драгоценный металл в прошлом году обновил исторический максимум, но даже на захвате протестующими Капитолия не смог приблизиться к тем уровням. Зато биткоин, который в декабре прошлого года пробил предыдущий максимум чуть выше $20 тысяч, менее чем за месяц взлетел еще вдвое. И это не предел. Как посчитали аналитики JP Morgan, если объем инвестиций в биткоин сравнится с вложениями в золото, цена первой и основной криптовалюты достигнет $146 тысяч.
Сегодня прогноз... Все понимают, потому что станок печатный работает, его никто не может остановить. Вера в любом случае в цифровые активы, она растет с каждым днем, и мы это видим, работая на этом рынке, то есть даже не при условии того, что мы не работаем там, с трейдерами, либо не зарабатываем на росте или на падении биткоина или других криптовалют, но именно адаптация биткоина и других криптовалют, она сейчас начинает идти гораздо быстрее, гораздо интереснее, и все больше и больше народу приходит сюда. Понятное дело, что пока что еще не весь народ готов к таким большим колебаниям, как, например, сегодня, сколько там, -15% рынок упал. Но я думаю, что он на самом деле упадет еще и дальше. Это процесс необратимый. Рост и падение, рост и падение. Но вера в криптовалюту, она увеличивается. И да, на фоне тех беспорядков, что были на прошлой неделе, на фоне новых финансовых поддержки, которые анонсировал США, да, вера в биткоин будет все увеличиваться. Биткоин в какой-то момент обязан стать заменой золота. Но в любом случае, как мы все сейчас видим, регуляторы всех стран пытаются, так скажем, прибрать управление. Понятное дело, что биткоин децентрализованный, в любом случае у него нет владельца и все такое. Но в любом случае использование ее в реальном мире потребует от тебя некого количества все равно идентификации. То есть в любом случае нужно будет пройти KYC, показать свою личность, откуда в любом случае у тебя биткоин, для того, чтобы использовать его в реальном мире. Но да, биткоин в любом случае станет, в моем понимании, заменой золота. И так же, как, в принципе, золото прибрали государства и регулируют его, возможно, они будут пытаться сделать то же самое с биткоинами и другими криптовалютами, но у них не получится в любом случае. Сохранение анонимности в текущем моменте – это все равно вопрос процента, который ты заплатишь за то, чтобы получить так называемые фиатные деньги из своего биткоина. Понятное дело, что если ты хочешь минимальные проценты на переход из биткоина в фиат или с фиата в биткоин, понятное дело, что тебе придется показать свою идентификацию, свою личность. Но в любом случае существуют децентрализованные и все остальные там P2P-обменники, где тебе, в принципе, не нужно этого делать. Я не думаю, что это оттолкнет в любом случае. Знаете, есть такая шутка: покупайте землю, и ее больше не производят. Вот могу сказать то же самое и про биткоин. Да. Берите биткоин, он ограничен в своем выпуске, поэтому выбора в любом случае нет. Все равно он придет и все равно будет расти, подниматься. Будут скачки, в любом случае к этому нужно быть готовым, но, как скажем, больше биткоина не произведут.
Это был глава и основатель действующего в Сингапуре криптобанка Александр Бычков. Так, сегодня прогноз JP Morgan 146 тысяч долларов за биткоин выглядит безумием. Но если вспомнить, что количество биткоинов ограничено, а доллары триллионами появляются ниоткуда, все встает на свои места. Парадокс заключается в том, что пока долларовые цены на основные продукты и товары относительно стабильны, биткоин тоже не более чем еще один финансовый пузырь, который в любой момент может лопнуть. Россия, безусловно, является частью мира, поэтому события, которые происходят в Америке или в Азии, во многом определяют и состояние российской экономики, и благосостояние жителей нашей страны. Однако, особенно если речь идет о таких серьезных потрясениях, как, например, сейчас США. Однако, недооценивать внутрироссийские факторы было бы тоже глупо. О том, чего ждать от предстоящего года россиянам, мы поговорили с руководителем программы «Российская внутренняя политика» Центра Карнеги Андреем Колесниковым.
Судя по тому, как развивается пандемия, она становится, естественно, одним из главных, если не главным, экономическим фактором, ожидать каких-то очень серьезных, позитивных изменений не стоит. Если говорить о всяких формальных показателях, о том же самом ВВП, может быть, он и вырастет. Но надо понимать, что этот рост будет с очень низкой базы, что этот рост не будет отражать никаких позитивных структурных изменений в экономике. Этот рост будет отражать в основном государственное вмешательство, государственные инвестиции в экономику. Поэтому этот показатель, ну, мало о чем говорит на самом деле. Не говоря уже, что вот этот отскок 2021 года может смениться проблемами уже в 2022 году, потому что никаких серьезных внутренних факторов роста, внешних факторов роста, например, там спрос на нефть, который крайне неопределенный, никаких таких факторов, которые бы вселяли бы уверенность в качественный, нормальный, устойчивый рост, их просто нет. Экономика сильно государственная, соответственно, мало бизнес испытывает проблемы, и с чего бы этой экономике нормальным образом расти, а обойтись исключительно государственными инвестициями очень сложно. Есть проблемы с инфляцией, и мы видим, как ЦБ настороженно относится к тому, что происходит с инфляционными процессами, попытки решать административно, ограничивать административную инфляцию. Но это смешно. Это может решить проблему там на короткий период, потом инфляция все равно будет расти, как сейчас вот начали расти цены на бензин при всех там предыдущих волнах ограничений. Что касается других элементов экономики, они гораздо более важны. Конечно, это прежде всего неопределенная ситуация на рынке труда. Конечно, это непонятная ситуация в неформальном секторе. Очевидно, там есть проблемы, судя по тому, что люди стали больше регистрироваться в качестве безработных, чтобы получать хоть какие-то деньги. Качество рабочих мест, количество рабочих мест в разных секторах, это тоже все покрыто фактически мраком, и государственная статистика мало что здесь объясняет. В общем, это одна из главных проблем. Еще одна важнейшая проблема, конечно же, это реально располагаемые доходы населения, которые как падали, так и падают. И плохо то не то, что они падают без каких-то признаков серьезного восстановления, но и то, что структура этих доходов, она по-прежнему плохая. То есть очень мало доходов от собственности, очень мало доходов от предпринимательской деятельности. Государство не приходит на помощь малому бизнесу. Это, собственно, философия государственного капитализма, помогать только своим, а свои, в данном случае, это бюджетники, чью еще и политическую лояльность нужно покупать деньгами. Ну, а малый бизнес пусть выживает как-нибудь сам. Эта ситуация гонит людей из теневого сектора в белый, или если раньше мы бы этому, наверное, радовались, все-таки белая экономика, более цивилизованная экономика, то сейчас это свидетельство лишь одного, что люди не способны выживать самостоятельно. Экономика наша в таком состоянии, что все попытки ужесточить регулирование теневого сектора в основном били по карману россиян. И не самое лучшее время при низком росте экономики так вот насильственно обелять теневой сектор. Сейчас он обеляется в силу того, что денег в нем нет, работы в нем все меньше. Отсюда вот этот самый рост зарегистрированной безработицы, которому непонятно. Власти не определили свое к нему отношение, радоваться этому или нет. Радоваться в том смысле, что, очевидно, этот теневой сектор всплывает, переплывает в белый. Но, с одной стороны, формальная безработица начинает расти. Хотя она гораздо больше, естественно, официальных показателей Росстата. Но и проблема в том, что это демотивирует людей к, собственно, работе. Если вы получаете в некоторых регионах пособие по безработице 15 тысяч рублей, а зарплата там примерно сопоставима, то зачем вообще работать? Можно просто получать деньги от государства, будучи зарегистрированным безработным. То есть здесь еще и вопрос мотивации к труду. При плохой конъюнктуре, конечно, может оказаться, что резервы не такие большие. Кроме того, все-таки резервы, это и есть резервы, они потому так и называются. Они, конечно же, на черный день, но тут тоже вот использовать их совершенно таким методом ковровых бомбардировок деньгами, ну, невозможно. Это не для нас. Почему, собственно, государство, кстати говоря, оправдывалось какое-то время тому назад, что мы не так интенсивно помогали экономике государственными деньгами, потому что это спровоцировало бы инфляцию в наших обстоятельствах с учетом нашей экономики. Это не провоцирует инфляцию в европейских странах, и в США у нас бы это спровоцировало ту самую инфляцию. Ну, какая-то логика экономическая в этом есть, конечно, но она, опять же, демонстрирует слабость нашей экономики в большей степени. Так что на эти резервы полагаться, мне кажется, всерьез практически невозможно.
Полностью интервью с Андреем Колесниковым мы положим на нашем YouTube-канале и в нашем Telegram-канале. На этом наше время подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш Telegram-канал «Блант на свободе», где будет целиком интервью с Андреем Колесниковым, где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте svoboda.org. Слушайте радио «Свобода».